Ну вот давай представим такую ситуацию. Если компьютер зависает каждый день, постоянно выдает ошибки, теряет какие-то важные данные, то, ну, довольно быстро можно прийти к выводу, что такова уж природа всей вычислительной техники.
Ну да, мы просто решаем, что компьютеры так устроены, вот и все.
Точно. Но что, если базовая операционная система изначально была спроектирована, ну, абсолютно совершенной? Вот вообще без единого изъяна. А все эти сбои — это просто результат работы невероятно сложного вируса.
Вируса, который был активирован в самый первый день работы этой системы.
Да, именно. И поскольку никто никогда не видел эту систему, в чистом виде, заражение кажется совершенно естественным положением вещей. И сегодня у нас глубокий разбор материалов, которые собрал один очень вдумчивый слушатель.
О да, материалы крайне интересны.
Это такие обширные транспекты лекции доктора Роберта Ван Ноя по истории Ветхого Завета, а если точнее, это глубокий теологический разбор третьей главы книги «Бытия. История грехопадения». И наша задача в этом разборе исследовать саму механику описанного там процесса. То есть мы оставляем в стороне все эти, знаешь, поверхностные детские ассоциации про Эдемский сад, яблочки, и погружаемся в то, как этот текст объясняет концепции авторитета, природы зла и, собственно, того самого первородного системного сбоя.
Слушай, ну, лекции доктора Ван Ноя вообще предлагают крайне аналитический подход к тексту. Тексту, который, ну, скажем так, многие привыкли воспринимать исключительно через призму каких-то культурных стереотипов.
Да, как сказку.
Вот именно. А Ван Ной обращает внимание на такой фундаментальный парадокс, заложенный в основу библейского повествования. Согласно этому мировоззрению, мир изначально создавался как очень сложная, гармоничная и прекрасная структура.
Ага.
И тут возникает вопрос, а откуда же в таком случае взялся колоссальный объем страданий, разрушений и смерти? И вот твоя аналогия с вирусом здесь очень точно отражает мысль Ванны. В рамках библейской теологии грех рассматривается как полная аномалия. Он категорически неестественен.
То есть, согласно этому подходу, все то, что в современном мире часто называют, ну, человеческой природой, весь этот эгоизм, жестокость, отчуждение от окружающего мира и от самого себя, это вообще не изначальная задумка архитектора?
Абсолютно нет.
Это именно тот самый системный сбой.
Да, теологию, которую излагает Ванны, она прямо настаивает на том, что зло не было вшито в исходный код мироздания. Это некое внешнее вторжение, которое исказило изначальное творение. И чтобы разобраться в том, как именно этот механизм был запущен, ну, лекции предлагают очень внимательно проанализировать природу самого первого испытания в Эдемском саду.
И вот тут мы переходим к очень интересной части, потому что если изначальная операционная система была идеальной, если все функционировало без ошибок, какой вообще смысл был внедрять в нее потенциальную уязвимость?
Да, ты имеешь в виду само дерево?
Да, дерево познания добра и зла. Зачем было помещать его в самом центре, создавая риск активации этого вируса? Я вот когда читала этот конспект, сразу за это зацепилась.
Но это один из центральных вопросов, который разбирает доктор Ванны, и в своих лекциях он опирается на труды известного нидерландского богослова Германа Бавинка.
Ага, это из работы «Наша разумная вера», правильно?
Точно, «Наша разумная вера». Бавинг там вводит очень важное определение. Он называет запрет вкушать от этого дерева испытательной заповедью.
Так.
И ключевая характеристика этой заповеди заключается в том, что она имела совершенно произвольное содержание.
Подожди, поясни мысль про произвольное содержание. Что именно делают эту заповедь произвольной в контексте вот этой теологии Бавинга?
Смотри, Бавинг проводит различие между моральным законом и законом позитивным, ну или испытательным. Если бы человеку было сказано, например, «не убивай», в этом был бы совершенно очевидный моральный смысл.
Ну да, убийство разрушительно.
Именно. Оно нарушает гармонию, и человеческий разум вполне способен понять, почему это плохо. Но запрет есть плоды с конкретного дерева, он не имел под собой вообще никакой видимой моральной или физической основы.
То есть дерево не было ядовитым.
А морального по своей сути.
Значит, суть была вообще не в свойствах самого объекта. Дело не в плоде.
Абсолютно. Согласно анализу Бавинга, Адам и Ева, они просто не могли логически обосновать этот запрет. Они должны были повиноваться исключительно из-за авторитета того, кто дал эту команду.
Ого!
Да, это такой дистиллированный тест на послушание. Вопрос стоял не в том, сможет ли человек избежать чего-то объективно вредного. Вопрос был в том, будет ли он подчиняться внешнему высшему авторитету просто потому, что этот авторитет установил правила.
Слушай, давай попробуем перевести это на такой понятный современный язык.
Давай.
Итак, давайте разберем это. Это похоже на ситуацию, когда руководитель корпорации устанавливает в центре главного офиса, ну, скажем, большую красную кнопку.
Так.
Он вызывает сотрудника и говорит: «Никогда не нажимай на нее». При этом у кнопки нет абсолютно никакой технической функции. Она не форматирует сервера, не отключает электричество, не запускает сирену.
Она просто есть.
Да, она вообще ни к чему не подключена. Ее единственное предназначение в этой системе – проверить, решит ли сотрудник в какой-то момент, что правила руководства для него больше не указ, и что он, ну, сам вправе решать, что ему делать в этом офисе.
Слушай, это очень точная иллюстрация того, что Бавинг называет стремлением к самодостаточному определению того, что есть добро и зло.
Самодостаточному определению звучит масштабно.
Ну да. То есть кнопка или плод в библейском тексте – это просто катализатор. Важно ведь не физическое нажатие на кнопку, а тот внутренний сдвиг, который этому предшествует.
Отказ от подчинения.
Именно. Отказ от подчинения внешнему стандарту. Как только человек решает проигнорировать правило, не имеющее логического обоснования, он фактически заявляет: «Я сам являюсь финальной инстанцией, определяющей правила игры».
Ничего себе. Выходит, история вообще не о магических фруктах, дающих какое-то там тайное знание. Это история о независимости и автономии.
Да, в чистом виде.
Но смотри, если в системе царила полная гармония, к этой красной кнопке должен был кто-то подтолкнуть. И здесь материалы нашего слушателя переходят к анализу третьей стороны этого конфликта.
К змею.
Да, к змею, которого богослов Джон Мюррей называет, цитирую, «инструментом искушения».
Ух, появление говорящего змея – это, ну, пожалуй, самый сложный для современного восприятия элемент третьей главы бытия. Этот текст вызывает просто колоссальное количество споров среди исследователей.
Еще бы! Говорящее животное – это звучит как минимум странно для современного человека.
Вот именно. И доктор Ванный в своих лекциях сохраняет такую позицию объективного аналитика. Он предлагает рассмотреть несколько диаметрально противоположных подходов к интерпретации. И для начала он приводит точку зрения Джона Гибсона, это автор серии комментариев к Библии.
Ага, и что говорит Гибсон?
Гибсон рассматривает историю со змеем как чистую аллегорию. То есть жанрово она близка к басням Эзопа.
То есть в рамках этой теории никакого физического, говорящего, пресмыкающегося не существовало в принципе. Это исключительно литературный инструмент.
Ну да, Гибсон исходит из того, что в реальном мире животные не разговаривают. Однако в древней литературе басни играли важнейшую роль. Они ведь не были просто сказками на ночь.
Ну да, они несли смысл.
Басни содержали глубокую мудрость, служили формой социального и психологического комментария. В них животные выступают как архетипы, хитрость, доверчивость, гордыня. И, используя вот эти образы животных, авторы басен обнажали причуды и слабости человеческой природы.
Метафорично и безопасно для слушателя.
Точно.
Слушай, в конспектах Ван Ноя, которые нам прислали, есть просто потрясающие иллюстрации этого литературного приема. Там приводится средневековая еврейская басня про лису и ворону.
О да, отличный пример.
Сюжет там следующий. Значит, голодная лиса видит ворону, сидящую высоко на ветке, и решает выманить ее вниз. И лиса заводит такую сладкую речь. «Глупая ворона, тебе больше нечего меня бояться. Разве ты не слышала великую новость?»
Угу, новость о Мессии.
Да, пришел Мессия, и теперь, как и предсказывал пророк Исаия, лев будет лежать рядом с ягненком, а лиса будет жить в мире с вороной. «Спускайся, теперь у нас наступил вечный мир и полная безопасность».
Эта басня просто блестяще иллюстрирует механизм манипуляции через искажение известных истин.
Да, но концовка там еще интереснее. Значит, пока лиса уговаривает ворону, вдалеке раздается громкий лай приближающихся охотничьих собак.
Так.
Лиса тут же начинает дрожать от страха и готовится дать деру. Ворона с такой усмешкой смотрит на нее сверху вниз и спрашивает: «Чего же ты так испугалась? Ты же сама только что сказала, что пророк Исаия обещал всеобщий мир».
И что отвечает лиса?
На что лиса, стремительно убегая в кусты, бросает: «Я-то знаю, что сказал Исаия, а вот эти собаки вряд ли».
Шикарно. Вот этот пример Гибсон и использует для того, чтобы подчеркнуть функцию подобных историй. Они показывают, как легко доверчивость становится жертвой чужой хитрости, которая прикрыта благочестивыми словами.
Как изящно древние тексты использовали животных для этого.
Да, и по мнению Гибсона, древние евреи вполне могли иметь традицию собственных поучительных басен. И когда оригинальные слушатели книги «Бытия» слышали о хитром змее, ну, они, возможно, воспринимали это именно как метафора внутренних человеческих искушений, а не как какой-то зоологический отчет.
Знаешь, это невероятно элегантный подход. Он, ну, полностью снимает с современного читателя напряжение, связанное с необходимостью верить в буквально говорящее животное.
Согласен.
Но если мы посмотрим на материалы целиком, эта теория сталкивается с очень серьезным препятствием.
Каким же?
Ваня обращает внимание на то, как этот текст воспринимали авторы Нового Завета, например, апостол Павел.
А, да-да-да.
В документах упоминаются два конкретных текста. Это второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 3, и первое послание к Тимофею, 2 глава. И в обоих случаях Павел ссылается на обман Евы змеем не как на полезную басню или метафору.
Он пишет об этом как о факте?
Да, как о реальном историческом событии. И возникает концептуальный конфликт. Как примирить историческую серьезность, с которой к тексту относился Павел, и, ну, биологическую невозможность говорящего присмыкающегося?
И вот это как раз центральное напряжение в экзегетике данного текста. И согласно лекциям Ванния, разрешение этого конфликта кроется в анализе того, а кто именно действовал через это животное, кто был тем самым кукловодом за кулисами.
То есть змей сам по себе не был инициатором?
Богослов Джон Мюррей, чьи работы тоже цитируются в лекции, предлагает детально разобрать диалог змеи с Евой. Мюррей отмечает, что интеллект, который демонстрирует змей, ну, вот эта способность вести сложный теологический спор, манипулирует концепциями авторитета, искажать заповеди, он не просто равен человеческому, он его явно превосходит.
Ага.
И это поведение, ну, которое просто невозможно объяснить даже инстинктивной хитростью какого-то животного.
То есть текст сам дает подсказку, что мы имеем дело не просто с представителем фауны, а с некой сущностью, использующей животное просто как оболочку.
Именно. И для подтверждения этой мысли Воновой предлагает проследить, как образ змея раскрывается в других библейских текстах.
Чтобы увидеть более широкую картину.
Да, метод библейской теологии. Например, в Евангелии от Иоанна источник лжи персонифицируется как отец лжи. В послании к римлянам есть обещание, что Бог сокрушит сатану под ногами верующих, и это прямая, недвусмысленная отсылка к пророчеству о змее из Бытие 3.15.
А в Откровении?
Наконец, в Откровении Иоанна этот образ дешифруется окончательно, когда прямо упоминается древний змей, который есть дьявол и сатана. То есть выстраивается четкая линия, в Эдемском саду действовала высшая враждебная духовная сила.
Знаешь, получается такой классический эффект чревовещателя. Есть кукла, которая просто открывает рот, но голос и интеллект принадлежат тому, кто ею реально управляет.
Очень удачное сравнение. В лекциях приводится показательная параллель из книги «Чисел». Там описывается эпизод с пророком Валаамом, чья ослица вдруг заговорила человеческим голосом.
А, точно, знаменитая говорящая ослица.
Да-да. И в том тексте прямо указано, что это Бог отверз уста ослицы, чтобы передать свое послание. Механика процесса идентична. Духовная сила использует физическое животное как медиум, как инструмент взаимодействия с материальным миром.
И согласно этой логике, сатана просто использовал змея в Эдеме точно так же, как Бог использовал ослицу Валаама.
Верно.
Но подожди, почему именно змея? В конспектах нашего слушателя есть одна очень интересная деталь касательно языка оригинала. Упоминается древнееврейское слово «арум», которым в тексте характеризуется змей.
Арум, да. Лингвистический анализ здесь имеет решающее значение.
И оно переводится довольно неоднозначно, так ведь? Хитрость или проницательность.
Да, это слово несет двойственную семантику. С одной стороны, оно может иметь ярко выраженный позитивный оттенок, благоразумный, мудрый, проницательный. Например, в книге притчи это же самое слово применяется для описания мудрого человека, который, ну, способен скрыть обиду и не поддаться эмоциям.
Угу.
А с другой стороны, в определенных контекстах оно приобретает негативное значение – коварный, расчетливый, хитрый.
То есть Ванны делает вывод, что змей изначально, до своего падения, выделялся среди всей остальной фауны именно высочайшим уровнем природного интеллекта.
Да, или проницательности.
И это объяснило бы, почему Адам и Ева не бросились бежать в панике, когда животное начало с ними дискутировать. Для них он уже воспринимался как вершина животного мира в плане разумности.
Именно. Сатана, будучи таким рациональным духовным существом, просто выбрал для своей цели наиболее подходящий инструмент из доступных в материальном мире. Змей обладал необходимыми природными характеристиками, вот той самой проницательностью, арум, чтобы стать идеальным каналом для самого изощренного искушения.
И вот здесь начинается самое интересное. Потому что в рамках этой логики у меня возникает серьезный этический вопрос к тексту.
Давай обсудим.
Если мы принимаем эту теологическую конструкцию, что за всем стояла высшая духовная сущность, ну, падший ангел, который просто использовал биологическую змею как марионетку, то давайте посмотрим на 14 стих 3 главы.
Так, проклятие.
Да, Бог произносит проклятие, и оно падает именно на физическое животное. В тексте сказано: «За то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах». Почему наказание несет оболочка?
Сложный вопрос.
Как древний текст вообще объясняет справедливость наказания физической марионетки за действие духовного кукловода? Разве справедливо наказывать оружие, а не только того, кто нажал на курок? Это ведь выглядит так, словно судья приговаривает к тюремному сроку пистолет.
Слушай, ну это очень сильный аргумент. И он объективно является камнем преткновения для многих исследователей. Доктор Ванной уделяет этому парадоксу особое внимание, и он предлагает погрузиться в механику древневосточного и библейского мышления.
И как это работает там?
Для начала он указывает на саму формулировку. Проклятие сравнивает змею с другими скотами и зверями полевыми. Это сравнение с обычной биологической фауной доказывает, что проклятие обращено не только к духовной сущности сатаны, но и к реальному физическому пресмыкающемуся, которое присутствовало в саду.
Факт присутствия животного понятен. Непонятен механизм переноса вины на инструмент.
А чтобы понять этот механизм, нужно, ну скажем так, выйти за рамки современной западной юриспруденции и обратиться к онтологии библейского мира. В древнем мышлении духовное и материальное не разделены какой-то там непреодолимой стеной.
То есть они взаимосвязаны.
Очень тесно. Инструмент или сосуд, который был использован для совершения колоссального всевенского зла, он онтологически оскверняется, он буквально впитывает в себя природу этого зла.
А, вот оно что.
Да. В библейском законе мы и позже встретим аналогичные принципы. Предметы, связанные с нечистотой или грехом, подлежали полному уничтожению или радикальному очищению. Змей, став физическим каналом для проникновения вот этого вируса в систему творения, он понес на себе печать этого вируса.
То есть животное становится живым памятником катастрофы.
Вот именно так. Ванны анализируют само проклятие «будешь есть прах». Ну, в биологическом смысле змеи не питаются землей или пылью.
Ну да, они хищники.
Да, поэтому в библейской поэтике это устойчивая метафора крайнего унижения, полного поражения и пресмыкания перед победителем. То самое животное, которое характеризовалось словом «арум», самое проницательное, находящееся на вершине интеллектуальной иерархии фауны, низвергается в самую грязь. Оно становится перманентным, видимым символом проклятия.
Получается, что каждый раз, когда люди на протяжении всей последующей истории видели ползущую в пыли змею, это должно было работать как такой триггер, визуальное напоминание о последствиях того самого выбора у дерева, о том, к чему вообще приводит попытка нажать на красную кнопку самовольного определения добра и зла.
Да, библейский текст просто мастерски связывает абстрактную духовную трагедию с совершенно осязаемой физической реальностью. Грехопадение, как его описывает Ван Невой, это не просто какая-то этическая ошибка. Это сдвиг в самой структуре мироздания.
Вызванные восстанием против легитимного авторитета.
Именно. И последствия этого восстания оставили след на всем материальном мире, включая само животное, ставшее инструментом.
Слушай, обобщая все те материалы, которые мы сегодня так глубоко разобрали, можно увидеть, насколько вообще невероятно глубока эта история. Текст, который часто сводит к какой-то примитивной сказке о запретном плоде, на самом деле представляет собой детальный чертеж того самого системного сбоя, поразившего человеческую природу.
Абсолютно согласен.
Это история о фундаментальной проблеме выбора и автономии, о том, как логичная, казалось бы, аргументация, тот самый хитрый голос, может заставить нас усомниться в правилах, установленных кем-то выше нас. И если перенести вот эту парадигму в сегодняшний день, становится ясно, что концепция дерева никуда не исчезла.
Она с нами каждый день?
Да, она заставляет каждого задуматься над тем, как часто мы сегодня пытаемся самодостаточно определять, что есть благо, а что зло. Наши личные красные кнопки расставлены буквально повсюду.
И мы постоянно сталкиваемся с соблазном отвергнуть внешний авторитет, просто потому что уверены в своей способности управлять системой лучше ее создателя.
Мы нажимаем эти кнопки, думая, что обретаем свободу, а в итоге лишь глубже увязаем в той самой вирусной программе отчуждения.
Лекции доктора Ванны, они ясно показывают, что ответственность за стремление к такой автономии не изолирована. Выбор одного элемента системы вызвал гигантскую цепную реакцию, которая исказила саму природу реальности, вовлекая в эту катастрофу весь тварный мир.
И это искажение реальности подводит нас к одной финальной, совершенно поразительной мысли, которая вытекает из конспектов нашего слушателя. Доктор Ванной, когда анализирует биологические последствия проклятия, обращает внимание на фразу «ты будешь ходить на чреве твоем». Просто вдумайтесь в логику этих слов. Наказание змея заключается в том, что отныне он будет ползать на брюхе.
Угу.
Но это неизбежно означает, что до этого проклятия способ его передвижения был иным. Иначе в словах проклятия просто не было бы никакого смысла.
Да, текст прямо указывает на физиологическую трансформацию. Биологическая форма существа была радикально изменена прямо в момент суда.
И это открывает просто невероятный простор для осмысления. Если сейчас мы знаем змея как пресмыкающееся, то как же он выглядел до того, как этот вирус был запущен в систему?
Хороший вопрос. Передвигался ли он на лапах?
Да. Или, может, обладал крыльями, как описывают некоторых древних левиафанов или серафимов. Был ли он величественным, сверкающим созданием, которое по праву занимало место самого проницательного среди зверей полевых? Этот текст оставляет нас с таким будоражащим осознанием того, что знакомый нам облик мира – это действительно лишь искаженное, поврежденное эхо того, каким он был в своей первоначальной чистой версии.
Очень мощная мысль.
И если всего один акт неподчинения навсегда изменил биологическую форму целого вида, какие еще невообразимые формы жизни, какая красота творения была навсегда стерта из нашей физической реальности из-за одного единственного выбора у дерева? Эта мысль определенно стоит того, чтобы каждый поразмыслил над ней самостоятельно.